Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Продолжаем программу «Седмица», в которой мы каждую субботу с помощью наших гостей стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и настоятель храма Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Вот мне кажется очень знаменательным, что церковный календарь, когда мы в рождественским постом готовимся к празднику Рождества Христова, очень много вспоминаем ветхозаветных пророков. А когда мы начинаем готовиться к Великому посту, мы все больше и больше вспоминаем монахов. Вот причем не только древних, но и более к нам приближенных, которые подвязались и прославились на нашей российской земле. Угу. Вот на этой неделе мы будем вспоминать преподобного Кирилла Новоизерского 17 февраля. И вот тут, мне кажется, с его фигурой связано очень много таких важных исторических деталей. Ну, во-первых, мы представляем себе век этих монахов как вот бесконечный век преподобного Сергия Радонежского и его учеников. Но так ли все было радужно, и так ли все было... Вот откуда взялись монахи? Они взялись от того, что закончились гонения, и все стало хорошо. Все стало хорошо в империи, но что-то стало происходить с верой и с духом. И вот в поисках вот того самого апостольского духа, веры, они и стали экспериментировать, уходить и в пещеры, и в пустыни, выстраивать какую-то свою удивительную отдельную жизнь, которая настолько оказалась притягательной, что очень быстро колоссальное количество людей решило попробовать пойти по их стопам. В православной России тоже было все по-разному. И век на век не похож. И, скажем, то, что предшествовало веку преподобного Сергия, и то, что началось после того, как он с его главными, основными учениками уже перешел в мир иной, все это очень не похоже. И поэтому сами формы, мне кажется, подвига монашеского менялись в зависимости от того, как менялось все вокруг. Вот что такое эпоха монашества XVI века? То есть золотой век, который мы сопрягаем с именем преподобного Сергия, это 15-й. 16-й что-то начинает меняться. Вот что?
Монастыри превращаются в большие крупные хозяйства, в некие такие города почти что. Это, ну, мы, в общем-то, и помним, как даже зрительно, это крупные постройки, оборонительные постройки. При этом они владеют большим количеством земли, крестьян и, в общем-то, становятся экономическими крупными единицами. В этом смысле, конечно, на монастыри немножко меняется взгляд. Это уже не пустыня, это уже не...
Не дупло.
Не дупло, да, не шалаш. Это действительно крепость. И даже, как это неудивительно, сейчас нам может показаться, крестьяне относились к монахам уже с некой враждебностью, да, и даже нападали на них. Очень многие из достойных подвижников, тем не менее, претерпевали эти самые нападения. Преподобный Адриан Пашихонский, Агапит Маркушевский, Симеон Воломский и даже Нил Столобенский, Арсений Комельский чудом спаслись вот в таких вот передрягах.
Да если даже нам не вспоминать XVI век, можно вспомнить такой совершенно уже ставший классическим примером житие преподобного Серафима Саровского. Да. Это 18 век. А чем закончилось? В результате изуродовали монаха, который, кстати, в монастыре в тот момент не жил, а жил-то он отшельником в лесу. И все равно польстились, решили, что раз монах, значит, есть...
Что есть взять? Много приношений, есть золото, есть какие-то скопленные ценности. Это одна из проблем, в том числе и монашеской жизни, все время возвращение к каким-то подлинным духовным истокам. Очень просто можно окуклиться, жизнь свою устроить по расписанию и достаточно комфортно и легко. Тем не менее, все-таки мы видим, что Кирилл Новоизерский шел именно тем самым классическим путем, не просто устройства своей жизни в легком, так сказать, его форме существования, а именно ища уединения, ища какого-то подлинного расслышания голоса Божьего, потому что именно монастырь — это подчинение себя одному, монос, одному единому на потребу, то есть Богу.
Мне кажется, что там еще очень важная деталь, которую мы упускаем. Есть достаточное количество святых подвижников, монахов, которые в раннем возрасте, ну как в раннем, вот Кириллу было 15 лет, когда он сбежал из дома. Но есть классическое житие Феодосия Печерского, которого мать ловила несколько раз. Она его даже на цепь сажала, чтобы только он в монастырь не убегал. В результате все равно сбежал. Вот это юношеское такое пламенное стремление к этому подвигу, именно к подвигу, ведь на самом деле не на сытую же жизнь уходили, и не на какие-то там изыски даже там какой-нибудь учености, а бежали именно потому, что юноша хочет подвига. Я очень хорошо помню, свое безбожное детство и свою безбожную юность. Она пришлась на такое время, которое сейчас многие вспоминают с ностальгией, говорят, что это были золотые 10 лет советской власти, когда не было никаких войн и испытаний, все было более-менее нормально, и была такая спокойная, размеренная, достаточно сытая жизнь, это 70-е годы. Но я же помню, что больше всего раздражало именно это. Что казалось, что это какое-то болото, где только вот между кочек квакают лягушки. А хотелось же что-то, чтобы какие-то треволнения, чтобы нужно было напрягаться, чтобы нужно было что-то непременно совершать. Мне кажется, что вот жития наших монахов-подвижников многих, они начинаются именно вот с этого настроя. Только в отличие от того, что было у нас не было представления, куда и зачем стремиться. А у них было, и они были в этом смысле гораздо счастливее.
Еще у них было вот это переемство, что очень и очень важно. Не случайно, на самом деле, Кирилл Новоизерский, ведь он ученик Корнилия Комельского. Монахи зажигают друг друга, они передают как некую эстафету. Пусть даже и жизнь более-менее однотипна, но самое главное не события жизненные, пусть и такие, как бы, с нашей точки зрения, для литературного жанра, может быть, это не так уж и прямо интересно. Большую повесть не напишешь по этому поводу, но каковы, наверное, внутренние глубокие духовные переживания, которые составляют подлинное содержание этой повести духовной. Зажигали они друг друга, то есть Христос открывал себя через наставников. И это некая такая типичная ситуация, при которой молодой или не очень молодой, но тем не менее послушник приходит к уже умудренному духовным опытом старцу, проживает некоторое долгое время под его руководством, потом он пытается как бы собственную какую-то свою жизнь уже исходя из тот опыт, который он приобрел от своего аввы, духовного наставника, притворить в собственную жизнь. И тех, у кого получалось, к ним уже начинает таким же образом тянуться. Тут это переемственность очень-очень важна.
Мне кажется, есть еще, может быть, я ошибаюсь, вы меня тогда поправьте, мне кажется, есть еще тут то, что тоже из-за того, что мы воспринимаем жизнь святых все-таки по житиям и по иконе, мы иногда забываем, что это живые люди, и их можно еще услышать. Вот у блаженного Августина есть фраза, которая, казалось бы, абсолютно понятна, но абсолютно непонятна до конца жизни. А звучит она просто: «Люби Бога и делай, что хочешь». Угу. Так вот, мне кажется, что все это наставничество сводилось именно к тому, что они научали любить Бога. Потому что что такое любить Бога? Вот скажите, вы можете сформулировать? Я не знаю, наверное, священник может, но я не могу. Я вот в свои, в общем, не юные годы не могу сказать словами, что для меня это означает. А научить другого – это вообще это высший пилотаж. И мне кажется, что их сходство в том, что они, как вы говорите, передавали друг другу что-то, вот это вот знание, понимание «как». И в то же время, когда ты научен «как», делай, что хочешь. Отсюда они все такие разные. То есть начинается духовное творчество в зависимости от того, что данному человеку больше всего подходит.
Да-да-да, я согласен с этим. Что, как научить любить Бога? Этим вопросом еще апостол задавался. А как ты говоришь, что любишь Бога, а брата своего ненавидишь? И не случайно, что в монашестве тоже, ведь это же не только отшельничество. Отшельничество – это частый подвиг в чине преподобных. Но, как правило, в дальнейшем уже подвижники научаются именно общежительному какому-то существованию, при котором необходимо не только уединяться, но еще и потерпевать того, кто рядом с тобой. Бывает это не так-то и просто. Отсюда, опять же, канонический сюжет, при котором братья, в конце концов, начинают восставать на своего руководителя, и очень часто бывает так, что и руководитель даже от них уходит, а говорит о том, что, ну, хорошо, живите тогда, как хотите сами. Это как раз ваша мысль о том, что свобода-то дается, делай, что хочешь, но только все ли то, что ты хочешь, тебе будет на пользу?
Ну и потом история жизни самого святого Кирилла. 20 лет человек искал образцов для подражания. Это очень у многих подвижников в житиях. Вот эти годы и годы поиска, как, знаете, школу первой ступени прошел, дальше, а дальше где тут институт? В какой институт поступить?
Так это и был институт. Это 20 лет, это и был тот самый институт. И в этом смысле как раз, мне кажется, нам это нужно, на этом остановить наше внимание, то, что, в общем-то, научить христианству невозможно. То есть вся наша жизнь – это и есть христианство, вся наша жизнь – это и есть учеба. Это не просто прочитать какую-то книжку или там выучить какие-то определенные алгоритмы поведения, и после этого ты просто, повернув тумблер своей жизни, начинаешь жить другой святой жизнью. Святая жизнь заключается в том, что ты каждый день ищешь, что значит быть верным Богу, а что значит любить ближнего, что значит как-то себя смирять. И учишься ты этому фактически до конца своей жизни. И в этом и есть залог того, что человек не останавливается. Когда он все время ищет, он обязательно двигается. А духовная жизнь – это путь, конец которого на самом деле совершенство, которое достичь, в общем-то, и невозможно.
Я вспоминаю, как-то довелось в давние годы быть у человека, которого я считала, и до сих пор считаю, и многие, кто его знал, считали человеком как раз святой жизни. И вечером вот мы, он всех усадил за стол попить чаю, естественно, какой-то зашел разговор, и батюшка так, подперев кулачком щеку, смотря куда-то в угол там комнаты, вздохнул и сказал: «Духовная жизнь интересная», и замолчал. Вот. Так что
Что у него было в этот момент? Вот залезь бы в его голову или душу.
Вот это к тому, что «век живи, век учись», да, это называется.
Да.
Но вот, как утверждают очевидцы, духовная жизнь интересна. Можно попытаться.
Главное этот интерес в себе найти и культивировать даже.
Ну вот, видите, Кирилл Новоизерский нашел интерес, правда, очень далеко, в лесу, на озере, построив, в конце концов, после всех этих исканий, построил близ Белозерска на Красном острове две церкви в честь Воскресения Христова и Богоматери Адигитрии. И вот, собственно, этот монастырь так и вошел, как Новоизерский, в историю Русской Православной Церкви.
Скончался в 1532 году. И это, в общем-то, ну, в скором времени, ну, не то, что в скором, но, как мы знаем, 16-е, начало 17-го, смутное время, об этом он предсказывал, и таким образом, в общем, уже начинались новые веяния в смутные веяния, трудные, но в эту сторону он тоже смотрел.
Ну, судя по житию, можно сказать, что вот его слова зафиксированы в житии как «беда великая на земле нашей и гнев великий на людей». То есть, ну, предощущение – это вот то, о чем мы редко задумываемся. Мы говорим, вот прозорливый, вот там пророк. А что такое прозорливый, что такое пророк? Может быть, просто вот эта духовная мембрана истончается, и просто он начинает улавливать те волны, которые мы, в силу того, что у нас не натренирован аппарат приема. Мы просто плохие приемники, а они хорошие. Вот, ну, наверное, можно как-то в течение жизни усовершенствовать свой приемник. Может, мы чего-нибудь услышим.
Ну,
да. не такое глобальное, но хотя бы про самих себя.
Наверное.
Седмица на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Седмица», с вами Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы, как всегда по субботам, говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На следующей неделе у нас такой аккорд, завершающий недельный календарь. Это 18 февраля, праздник иконы Божией Матери Взыскания Погибших и Вселенская Родительская Месопустная Суббота. Вот удивительная икона Взыскания Погибших, она же не древняя, она как раз более приближена к нам исторически.
17 век, да.
Но все, что связано с восприятием, ну, у меня личное восприятие этой иконы, потому что я много лет провела на клиросе храма Воскресения Славущего в Брюсском переулке, и там это как раз почитаемая икона, и очень много воспоминаний, связанных именно с этим образом. Но ведь не только в этом храме, вообще само название «Взыскание погибших». И то, что она празднуется накануне Великого Поста, и то, что все мы погибшие, и то, что есть Матерь Божия, которая взыскует нас, которая может нам протянуть руку и из любой пропасти нас вытянуть. Вот там столько всего переплетено в этом, в том, что связано с этой иконой. Как вот вы ее воспринимаете?
Ну, у меня тоже есть личные переживания, потому что я-то родился, вырос и до сих пор живу недалеко от Серпухова, и моя духовная жизнь тоже связана с Серпуховым, а в Серхове и есть в Ильинском незакрывавшемся храме икона «Взыскание погибших», и с этим связаны многие страницы в жизни города, там крестные хода проводились, и почиталось один список, который переходил из храма в храм. Но действительно, взыскание погибших – это надежда. Надежда на то, что нет погибших на самом-то деле – то есть погибающие, но не погибшие, взыскание, то есть нахождение, как бы вот спасение тех, кто нуждается в этом самом спасении. История – это этой иконы, это такая своеобразная история прототипа доктора Фауста. Некий священнослужитель по преданию пошел на сделку с дьяволом, чтобы получить высокое положение в церковной иерархии. А после смерти епископа, вот этот самый Феофил, единогласно был избран его преемником, но он отказался от епископства, и его, тем не менее, в дальнейшем новый избранный епископ лишил его должности. И тогда этот Феофил разыскал чернокнижника, который помог ему вызвать сатану. В обмен на помощь тот потребовал отречься от Христа и Богородицы и подписать договор собственной кровью, после чего Феофил стал епископом. Ну вот он через какое-то время раскаялся, решил, что он искупит эту вину свою, наложил на себя пост, стал молить Богородицу, просить Бога простить его отступничество и получил отпущение грехов. Но через 3 дня, проснувшись утром, Феофил обнаружил договор с дьяволом у себя на груди. И только когда он покаялся епископу, тот сжег злополучный контракт, и он по-настоящему освободился. Вот это вот такая история, ну, действительно, возможно, в ней есть некий фольклорный флёр.
Ну, конечно, есть. Естественно, мы же часто подчеркиваем, что агиография и вообще вот вся литература, которая посвящена тем или иным священным сюжетам, это все-таки литература.
Да.
Это всегда нужно делать такую поправку, это не исторический документ.
И в этом смысле, наверное, даже не надо с этими критериями подходить. Но смысл-то в том, что Богородица, тем не менее, всегда готова слышать кого угодно, лишь только надо к ней обратиться с этой просьбой, с просьбой о помиловании, о помощи. Причем здесь вот для меня важно то, что это помощь именно преодоление самого страшного греха богоотступничества. То есть предательство Бога в этой ситуации, наверное, потому-то он и обращается к Богородице, потому что он против Бога совершил свои прегрешения. Он ради выгод чисто, так сказать, внешних, светских, материальных положений, социальных, он обратился к дьяволу. И, наверное, напрямую ко Христу ему уже обращаться было тяжело. Но вот именно к его матери, к матери Христовой, к Богородице, он обращается и с надеждой, что мать Бога услышит и своих грешных чад земных и получает это прощение.
Ну и почему эта суббота месопустная отмечается именно вселенским поминовением усопших? Там ведь важно, что всех, вот всех усопших.
Угу.
Даже я знаю, что многие спрашивают, а некрещенных, вот младенец некрещенный умер, можно поминать?
Младенец некрещенный, какая непростая задача. Я думаю, что человек вообще может молиться за всех в своих собственных личных
молитвах. И за всех, и за вся.
Да, за всех своих молитвах. Пусть даже в церкви. То есть, когда меня спрашивают мои прихожане, можно ли им помолиться за кого-нибудь, кого, в общем-то, по канонам невозможно написать в записке, я говорю, ну вы-то можете стоять рядом, и когда я читаю вместе со мной, молиться за тех, кто вам дорог. На смысл этой субботы в том, чтобы объединиться. Ведь на самом деле как раз мы, давайте не забывать о том, что мы готовимся к предстоящему Великому посту. Великий пост нами воспринимается очень часто как наше сугубо личное дело. Касается только меня. Вот я буду это есть и так себя вести, там, то почитаю, на эту службу схожу. От нас ускользает, что Великий пост должен нас всех объединить. Потому что именно в единении и существует церковь. А именно поэтому мы просим прощения накануне начала Великого Поста, чтобы как раз это наше разъединение, которое разъедает наше единство, наши грехи, наше недружелюбие, там, зависть или злоба наша, осуждение, чтобы мы его преодолели, опять стали единым народом. Но ведь единый народ, в коем мы считаем церковь, не только те, кого мы видим, не только те, которые сейчас с нами здесь, на этой территории, но они могут быть и в другом городе, и в другом государстве, они могут быть и в другом пространстве, они могут быть и в прошлом, и в будущем даже. То есть церковь объединяет всех людей, которые живут, и жили или будут жить во Христе. И в этом смысле Вселенская родительская суббота, она как раз вот и дает эту вот вневременную перспективу, что в церкви находятся не только те, кого мы можем потрогать, или с кем мы можем поговорить слышимым образом, но и с тех, с кем мы говорим в глубине своей души, те, кому мы благодарны, те, которые оставили неизгладимый след в нашей жизни, но которых сейчас с нами нет, не только потому, что они далеко, но и потому, что они уже умерли. Но, тем не менее, у Бога все живы.
Мне кажется, что тут есть еще перекличка с таким... есть такая расхожая формула о мертвых либо хорошо, либо ничего. Но ведь она же восходит к первоисточнику, который звучит совсем не так. Угу. О мертвых либо ничего, либо правду.
Да.
Это... эллинская мудрость, да. Это мудрость нехристианская. Почему в народном ощущении все переиначилось? Мне кажется, здесь очень важно, это не просто такая оговорка. Угу. Это именно то, что... почему о мертвых хорошо? Потому что ты с ними примирился, потому что о них молишься, потому что ты не держишь... в памяти ничего плохого, что с ними сопряжено, мне так кажется. Что когда ты уже в состоянии не говорить, вот этот человек, конечно, как часто бывает, он, конечно, умер уже, нехорошо говорить о нем плохо, но вот все-таки человек, он был так себе. Вот чтобы этого не было внутри, чтобы ты говорил хорошо, потому что ты, если... он чем-то тебя обидел или он в чем-то перед тобой виноват, остался и ушел, не покаявшись. Ты простил его заочно, и ты молишься, чтобы и Господь его простил. Мне как-то, я вот так очень сумбурно для тебя пытаюсь это сформулировать. Мне кажется, весь смысл этих родительских суббот в этом.
Это суббота еще и называется
Месопустная.
И смотрите, как все премудро устроено. Была неделя сплошная, потом неделя обычная, а потом неделя, когда мы уже мясо не едим, но зато она, опять же, сплошная, но масляная. То есть, в общем, вхождение в этот Великий пост, оно постепенное, поступенное, и в этом тоже мудрость, потому что вот это традиционное наше отплясать, отгулять, отгудеть, а потом со следующего...
С понедельника
начать совершенно новую жизнь, оно есть в нашей традиции, но все-таки оно не совсем церковное. Церковь-то как раз хотела бы, чтобы мы себя приучали аж тремя неделями. И месопустная суббота, а в дальнейшем месопустное воскресенье, это как раз вот тот самый момент, когда мы постепенно отказываемся, что так, в общем-то, нам приятно, необходимо даже. И, в общем-то, не потому, что мы брезгуем этим самым мясом, а потому, что мы себя заранее обрекаем на просто менее калорийную пищу.
Вы знаете, удивительно, что народный фольклор таким образом выразил свое отношение к заговению на мясо, по крайней мере, в западной христианской традиции. Это традиция карнавала. Угу. Собственно, это и есть. Карнавал — это и есть заговение на мясо, прощай мясо. Это праздник, прощай мясо. То есть я все возвращаюсь к своему вот этому переживанию Великого Поста как праздничного состояния. Угу. Вот несмотря на все ограничения, к нему готовишься как к празднику. Понятно, что это путь к еще большему празднику, но даже сам Великий Пост, не знаю, может быть, не только мной одной воспринимается как праздник.
Ну, счастливый вы человек. И хотелось бы, чтобы пожелать и нашим тоже с радиослушателям, чтобы они тоже этот пост воспринимали не как тяготу, не как обязательство, не как то, что от нас Бог требует. На самом деле, Бог-то как раз, мне кажется, Господь хотел бы, чтобы мы жили счастливой жизнью. И независимо от того, что мы едим или не едим. Но хотел бы в том числе и поделиться и своим собственным опытом. Я вот точно знаю, что когда ты отказываешь себя в каких-то привычных пищевых, пищевом рационе, ну, в частности, в мясе или там еще в дальнейшем там, от молочного мясного, очень часто из тебя начинают вылезать какие-то необычные твои чувства. Раньше я этого пугался даже. А потом я понял, о, значит, пост пошел правильно. Если есть результат, при котором ты видишь, что тебе в несвойственной жизненной ситуации из тебя вылезает, это как раз и есть объект, на который надо обратить свое пристальное внимание и сказать себе, что вот они, эти гады, поползли. Ради этого-то и надо попаститься, ради того, чтобы увидеть, с чем тебе надо бороться в предстоящее время.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания, дорогие друзья.
«Седмица» на радио «Вера».